Алекс Каменев. Сила крови 5. Глава 1. Пролог. Территория колонии. Алжир. Имение клана Чезаре. 12-15. Постройки уже догорали, внезапный налет оказался стремительным, не оставляя охране шанса. Маскировочная сеть в окрасе пустынного камуфляжа тлела, испуская тонкий дымок. Накрывая скорострельные пушки, она не смогла укрыть своих подопечных от быстрых ударов врага. Рядом догорали подвижные части четырехствольной спаренной установки, успевшей выпустить едва четверть боезапаса, пока смертоносный механизм не был превращен в исковерканные обломки. Повсюду лежали тела защитников имения, выглядевшего как особняк зажиточного корпоранта, любящего проводить отпуск в условиях Северной Африки. Отличная выучка, хорошее снаряжение и оружие не помогли против нежданных гостей, проявивших больше умений в благородном искусстве войны. Немногочисленные спасшиеся обитатели сбились в кучу, загнанные в угол просторного дворика парочкой мехов легкого класса. Невысокие, но быстрые, с изогнутыми назад ногами, они напоминали насекомых переростков, вставших на задние лапы. Сходство добавляли глухие забрала, похожие на фасетчатые глаза стрекозы. Два интегрированных в передние конечности длинных орудия, оснащенные лазерными целеуказателями, усиливали страх, заставляя людей лишний раз не двигаться, чтобы красные точки не бежали по их телам. Высокая стена в нескольких местах оказалась взорванной, обвалившиеся обломки по всем правилам военного искусства рухнули вовнутрь, обеспечив проход и ранив несколько неосторожно подставившихся защитников. Некоторые до сих пор стонали, получив переломы, но на них уже не обращали внимания. Дальний барак, где жили рабочие, нападающие даже не стали блокировать. Увидев, какие силы атаковали имение, работники сами заперлись изнутри, вывесив снаружи белую тряпку. Никто не ждал от них геройства, предоставив сохранить себе жизнь. Главное здание пострадало меньше всего. Выбитые двери у парадного входа с рухнувшей на землю массивной створкой и немного черной сажи внутри. Вот и все следы быстрого, но жесткого штурма, проведенного закаленными в боях ветеранами, точно знающими, как обойтись без лишних жертв, чтобы главная цель не погибла. Внутреннее убранство в выдержанном колониальном стиле осталось целым, как и обстановка вокруг. Ведущая из просторного холла на второй этаж широкая лестница все так же могла похвастать искусно вырезанными из камня перилами, заканчивающимися изящной балюстрадой на самом верху. Хозяйская спальня тоже не пострадала, как и огромная кровать, накрытая балдахином, под которым испуганно сжалась молоденькая девица, пытаясь скрыть под одеялом свои более чем аппетитные прелести. Сам хозяин лежал на полу, привалившись к небольшому комоду. Одетый в мешковатую белую ночнушку из легкого шелка, он не обращал внимания на девку, которая совсем недавно делила с ним постель, полностью занятой стоящим перед ним гостем. «Как ты меня нашел?» Старческие глаза слезились, но пытались рассмотреть находившееся перед ним лицо, словно стараясь запомнить. «Какая теперь разница?» Молодой человек в черном комбинезоне пилота меха медленно растянул губы в мертвой улыбке. В его глазах стыл лед, обещающий смерть. Коротко стриженный, со светлыми волосами, он имел загорелое лицо, на котором блуждала легкая улыбка человека, наконец-то выполнившего однажды данное обещание. И это больше всего пугало хозяина спальни. Он знал, что последует дальше, и страшился его. «На секунду возникла надежда, что ты всего лишь сон, как бывало до этого. Кошмар, насланный страшным гостем, вторгнувшийся в разум ослабевшего человека. Что еще немного, и все схлынет, старик вновь проснется в постели, а рядом будет мирно посапывать обнаженная девица со стройной талией, крепкой попкой, длинными ногами и упругой грудью, готовой на все, лишь бы получить разрешение на постоянное проживание в метрополиях. Чьим телом он обязательно воспользуется, когда полностью придет в себя, безжалостно разбудив и заставив приступить к своим обязанностям по его ублажению. Возможное дальнейшее утро в объятиях молодой красотки мелькнуло перед мысленным взором со скоростью молнии, но потом вновь пришлось возвращаться к суровой реальности, где имение было захвачено. «Ты убил моих сыновей», — хрипло выдохнул хозяин имения. «Убил», — легко согласился гость, и вновь по его губам скользнула улыбка. «А также еще десяток других родственников. Согласись, неплохой результат за короткий промежуток времени. Насмешка взбесила старика. Он попытался подняться, но был безжалостно опрокинут назад небрежным пинком.
«Лежи, старый дурак, и не дергайся. Все уже кончено, если ты еще этого не понял».
Губы старика задрожали от ярости, но он не посмел возражать, понимая, что находится в полной власти молодого наглеца.
«Зря ты убил моего человека», — сказал парень, словно продолжая давно прерванный разговор.
Старик вскинулся. «Ты же Мещерский, владыка Астрала. Что для тебя обычная человеческая жизнь? Тебе плевать на людей. Твои предки сжигали целые княжества, стирали с лица земли замки и города вместе со всем населением, убивали тысячи с такой же легкостью, с какой садовник травит вредителей насекомых».
И вновь юноша улыбнулся, но ответил серьезно, кивнув. «Да, сжигали. Да, стирали, убивали. Но ты забыл, старик, что делали они это не просто так». Последовала короткая пауза, закончившаяся пояснением. «И в этом была твоя ключевая ошибка, старик. Ты не разобрался в традициях моей семьи. Всегда мстить за своих. И поплатился за это жизнью своего рода. Кто там остался? Маурицио? Винченцо? Алессандро? Можешь не беспокоиться, все они в итоге умрут, и от твоего рода и клана ничего не останется». При упоминании имени внуков старик дернулся, его глаза налились бешенством, и тут же потухли, стоило взгляду уткнуться в эмблему на черном комбинезоне в форме хищной когтистой лапы, сжимающей желтый шар солнца. Герб древнего клана оказал отрезвляющее воздействие. «Ты слаб, старик, слаб и беспомощен, а значит, недостоин существования. Ты и твои потомки будут стерты с лица земли, как были стерты все остальные враги дома Мещерских». Молодой человек сделал пас рукой, и вокруг его ладони заклубилось темное пламя. Колдовской огонь небывалого антрацитового черного цвета стелился над загорелой кожей, но патриарх Чезари не обманывался, понимая, что оно безопасно лишь для его владельца. Стоит коснуться кому-то другому, и наступит мучительная смерть. «Прощай, старик, ты слишком долго задержался на этом свете», — сказал юноша в черном комбинезоне. И, оправдывая тяжело упавшие в тишине спальни слова, темное пламя метнулось вперед, как живое, обвивая горло лежащего на полу старого патриарха. Дряблая кожа покрылась уродливыми черными спазмами, начала расползаться, словно попав под действие кислоты. Смерть последнего князя клана Чезаре была короткой, но очень мучительной. Из горла вырвался хрип, на губах выступила неестественная черная пена. Уже умирая, он сумел поднять угасающий взор на убийцу и прохрипеть: «Владыки хаоса, вы всегда были безжалостны. Мир думал, что избавился от вас, но вы вновь возродились, и вам этого никогда не простят. Помни об этом, молодой лорд, помни, не забывай. Ты обрек меня и мою семью на забвение, но твоя участь будет гораздо хуже».
В ответ молодой человек жестко улыбнулся.
«Посмотрим, старик, посмотрим».
Не оглядываясь, он вышел из спальни, не обратив внимания на сжавшуюся под балдахином девицу. Ступеньки красивой лестницы вынесли его вниз, к подножию крыльца парадного входа, где ожидали солдаты в форме с гербовой символикой на груди и шевронах. Все с той же страшноватой когтистой лапой, сжимающей желтый шар солнца.
«Все готово, сэр. Последние очаги сопротивления подавлены», — браво отрапортовал один из солдат.
«Уходим». Молодой человек махнул рукой, на секунду задержался, окидывая поврежденное строение быстрым взглядом. «Все сжечь». Выполняя приказ, сразу несколько термобарических гранат отправилось в проемы дверей и окон имения. Огонь занялся почти сразу, с одинаковой легкостью поглощая камень, металл и кирпич. Жадное пламя распространялось с удивительной скоростью. Люди закричали, бросившись во все стороны, их никто не удерживал, позволяя спастись. Поглядев на деяния рук своих, молодой лидер кивнул и махнул солдатам, приказывая выдвигаться к месту встречи. Здесь они все закончили. Глава вторая. Территория колоний. Тяжелый авианосец граф Петр Нечаев, флагман Тихоокеанского флота Русы Империума. Нас встречали как высоких гостей. Офицеры у Ховера, отдание чести, отдельный эскорт до помещений, где будет проходить разговор, и на всем протяжении пути подчеркнутое уважение, как к важным особам. Что сразу вызвало настороженность, потому что ни для кого не секрет, что выходцы с метрополии свысока смотрят на жителей спорных территорий, считая себя лучше них. Здесь же ни намека, ни тени, что говорило лишь об одном. Хозяевам этих расфуфыренных офицеров необходимо наше с Велорой сотрудничество, и поэтому встречающая команда получила категоричный приказ быть предельно вежливыми, не допуская урона чести прилетевших людей. Мне это почему-то напомнило ситуацию из моего мира, где белые господа притворялись, общаясь с вождями туземных племен, обхаживали их, выстилая красные дорожки в аэропорту, выставляя почетный караул, показывая, что считают прилетевших чернокожих за равных. Но при этом за лживыми улыбками прятались надменные ухмылки, не показывая истинного отношения к прилетевшим дикарям. Все ради подписания нужных бумажек с правами на концессию, продажу участка с богатым месторождением, упразднением пошлин, нужно подчеркнуть. И вот довольный вождь улетает, уверенный, что белые господа приняли его за своего, посчитав равным. А белые господа в это время сидят в курительном зале, раскуривают сигары, пьют виски и смеются, потешаясь над наивным дикарем, думающим, что его в действительности могут признать равным. Такие же чувства возникали и здесь. Несмотря на наш статус с Велорой, хозяева авианосца подсознательно считали себя выше нас. И не важно, что корабль относился к Русу Империуму, бывшей родине Тимофея. Окажись здесь представители других метрополий, они вели себя точно так же, как представители высокоразвитых стран смотрят на дикарей, от которых им что-то нужно. «Неплохой кораблик, правда не уверен, что выдержит пару тяжелых штормов», — увернулся я, пока нас вели по стальным переходам. Велора бросила в мою сторону быстрый взгляд, но промолчала. Идущий впереди офицер на секунду запнулся, повернув голову на ходу, вежливо улыбнулся. «Уверяю вас, ваша светлость, граф Петр Нечаев способен перенести без последствий атаку практически любой силы и сложности. Корабельные системы защиты обеспечивают круговую оборону в режиме реального времени, днем и ночью. Их невозможно пробить, невозможно обмануть или обойти». В глазах твердая уверенность, на лице притворное уважение, на губах приторная улыбка, от которой у меня сводит скулы. Захотелось врезать по лживой физиономии, только бы согнать эту поганенькую улыбочку, скрывающую надменное превосходство над провинциалом. Я четко видел это по ментальному фону. Ублюдок мысленно ржал, скорее всего, потешаясь над дикарями, впервые оказавшимися на таком большом корабле. Притворство не могло обмануть адепта магии астрала, и, кажется, придурок этого не понимал, иначе вел бы себя более осторожно. «А черный ураган?» — спросил я. Офицер нахмурился, он не был одаренным и не понимал, о чем речь. «Боевой аркан 5-го класса для ударов по площадям», — с любезной улыбкой уточнил я. Офицер растянул рот в извиняющейся улыбке, но в глазах мелькнула опаска. Дебил вспомнил, с кем говорил. «Ничего не могу про это знать, ваша светлость», — он развел руками. «Противомагическая защита не входит в мою компетенцию». «Разумеется, не входит. Ты же не принадлежишь к одаренным. А вообще забавно, нас, ариста, он считал ниже себя, хотя при этом наверняка уважал магов Руса Империума. Но нас с Велорой, невзирая на магические дары и отношения к знатным семействам, все равно не ставил на один уровень с ними. Забавный выверт человеческого сознания. Мне надоело поддевать высокомерного, но туповатого солдафона, не понимающего сути тонкой издевки. Наверняка болван даже в мыслях не допускал, что варвары из колонии посмеют издеваться над блестящим морским офицером имперского флота. Стало скучно. К счастью, мы почти дошли. Просторная кают-компания, куда нас привели, показалась через несколько поворотов. Внутри ждала делегация из еще одной порции офицеров, а также трех сугубо гражданских людей, двоих мужчин и одной женщины. И именно они привлекли наше с Велорой внимание, пока шло представление командующему всем этим плавающим балаганом адмиралу, его заместителю, помощникам и черт знает еще кому, чьи имена я бессовестно пропустил мимо ушей. Пока шла процедура никому не нужного знакомства, я не отрывал взора от женщины, чем-то она мне казалась знакомой. В меру высокая, в неброском, но явно дорогом наряде с налетом старины, с седыми, но вполне пышными волосами, уложенными в замысловатую прическу, с небольшим дорожным набором драгоценностей, подчеркивающим статус. и с чересчур внимательными глазами, буквально не отпускающими меня, стоило нам переступить порог. «Кто это?» Создавалось впечатление, что она меня знает. Понятия не имею, откуда возникла подобная ассоциация, но уверенность была практически стопроцентной. «Кто-то из прошлой жизни старого Тимофея?» Судя по облику, гордой осанке и властному взгляду, тетка явно принадлежала к аристократическому сословию, как и ее спутник, ведущий себя по сравнению с ней несколько суетливо. Третьим гражданским оказался знакомый по многочисленным выпускам новостей собственной персоны его превосходительству губернатор Вогер. Сухопарый подтянутый мужик, державшийся чересчур уверенно для того, кому совсем недавно дали пинком под зад, вышвырнув из родного города. Поймав себя на этой мысли, я понял, что все еще раздражен. И не только от предыдущего поведения дурака-офицера, но и из-за того, что вдруг осознал, что наше с Велорой присутствие рассматривается как формальность. Да, с нами хотят поговорить, но отводить нам какую-то значимую роль в будущих событиях не собираются в плане самостоятельных действий. Хотят использовать исключительно в качестве послушных марионеток. А потом, уже после, за старание, может, и наградят какой-нибудь плюшкой, небрежно брошенной с барского стола. А мы, значит, как бедные родственники, будем послушно ждать подачку. По моим губам расползлась холодная улыбка. Не пойдет, господа, мы в такие игры не играем. Точнее, играем и с удовольствием, но исключительно за себя. В отличие от губернатора Вогера, мужчины и женщины обладали магическим даром, но едва дотягивали до среднего уровня. Хотя она казалась чуть сильнее, была одна странность, по ее ауре проскальзывало нечто неуловимо знакомое. Когда витиеватые приветствия и уверения в том, как рады нас видеть на борту, были закончены, все расселись за круглым столом. Адмирал с сопровождающими офицерами незаметно выскользнул, оставляя высокие договаривающиеся стороны наедине. «Вас представили как Аглаю Федоровну Стародубскую, графиню», — неожиданно для всех первым словом взял я. Имперский чиновник нахмурился, но промолчал. Его имя я не запомнил, настолько неприметной оказалась его внешность, что косвенно указывало на то, что кроме родного министерства, или как там называется его бюрократическая помойка, откуда этот тип вынырнул, он явно кормился как минимум с еще одной ложки из недр спецслужб, или вовсе являлся выходцем оттуда, переведенный в обычную структуру шпионить. В государственных чиновничьих джунглях сам черт ногу сломит, пытаясь разобраться, кто куда и зачем. Нужно с рождения вращаться в этой сфере, чтобы понимать, что на самом деле происходит. Особенно клоака начиналась у подножия трона. Там вообще творилось непонятно что, куда посторонним лучше не соваться. Сожрут. «Все верно, Тимофей», — по-доброму улыбнулась женщина, словно разговаривала с малышом, которого давно не видела, но который за время отсутствия успел вырасти и возмужать. И тут меня внутри что-то кольнуло. «Вы моя родственница?» — прямо и без экивоков в лоб спросил я. Чиновник едва заметно шевельнул ладонью, выдавая нервозность. «Странно, я думал, их обучают лучше держать покерфейс». Зато Вогер продемонстрировал высший пилотаж, держа бесстрастным лицо с начала разговора, словно вообще не расслышал вопроса. «Да, Тимофей, я твоя родственница, тетушка, если точнее», — снова улыбнулась женщина. «Ты меня, конечно, не помнишь, тебе было 3 года, когда я ушла из семьи, выйдя замуж за графа Стародубского после смерти первого мужа». «Вы были княгиней», — почти не сомневаясь в собственной правоте, сказал я. На это указывал и поворот головы, и гордая осанка, и выражение лица женщины. «Недолго», — кивнула графиня. «Потом жизнь повернулась так, что мне пришлось делать сложный выбор и уйти из семьи». «Ставший к тому времени сборищем бесславных слабаков и слюнтяев, недостойных памяти своих предков», — ехидно закончил я, чем вызвал понимающую улыбку. Она видела перед собой ершистого юнца, пытающегося ее уколоть, и про себя думала, что обязательно со временем обломает, заставит плясать под свою дудку, внушив мысль о кровном родстве. Но она не понимала, силой крови в юном Мещерском проснулась и память предков. А главное, я не был тем самым Тимофеем, который погиб в бою с наемниками где-то в забытой богом пустыне. И это перечеркивало любые усилия склонить меня на свою сторону, потому что для меня была только моя сторона, а точнее сторона возрожденного клана. «Итак, может, приступим к делу?» — не выдержала Велора. Княжна понимала, что ее, скорее всего, используют, но хотела прояснить ситуацию, заставить это сказать вслух. чтобы в дальнейшем получить рычаг давления на тех, кто играет столь грубо. Однако не только Велора Валенштайн знала основы дипломатии и клановых интриг. На прямое предложение, неожиданно возникшее в жизни Тимофея тетушка, ответила сдержанной улыбкой и предложением. «Может, сначала обсудим появление странной магической аномалии на одном из островов неподалеку от Скайфолла?»